Глава третья. Жирная черная полоса. Соскочил с грифона в 200 метрах от загадочной стены на крохотной полянке. Деревья и кусты сплелись вокруг в неприступную стену, видимо, так задумано, чтобы усложнить поиски данжа. Запустил крота, чтобы убедиться, что это не просто заброшенная хата. Да, несомненно, данж. 4 красные искорки в одном месте в этом направлении. Одновременно мигнуло и звякнуло какое-то длинное информационное сообщение. Открыл, заинтересовавшись. До этого сообщения никогда не сопровождались звуком. «Информируем вас, что заклинание «Призыв крота» в прежнем виде признано создающим чрезмерные возможности в игровом процессе. Внесены изменения. Теперь вы не можете использовать его чаще, чем раз в 2 часа. Прежний владелец предмета будет в течение часа видеть, где вы находитесь на карте игры. Анонимность при этом будет сохранена. Компенсация за изменения в 1000 золотых монет будет начислена на ваш счет в течение недели. Приносим свои извинения». «Вот тебе и...» «Да. Что-то день с самого утра не задался. Сначала с визуализацией, теперь вот это. Конечно, мой крот дал мне возможность очень неплохо для моего стажа в игре экипироваться, да и вопрос с наличными решил для меня неплохо. Но как-то я надеялся, что и дальше мы сможем с ним устраивать чёс по артефактам в прежней манере. А 1000 золотых компенсаций за утраченные возможности — это вообще не смешно. Теперь мне будет нужно очень хорошо подумать над стратегией использования этого заклинания в населенных местах. А то призовешь вещичку, высунешь нос из номера, а там делегация по встрече с наточенными до остроты бритвы томагавками. 2 облома с утра пораньше. Может, это началась жирная черная полоса в моей жизни? И самое лучшее, что можно сделать, тихими шагами забрести в ближайшую таверну, лечь в постели, проваляться до завтра, в надежде, что с завтрашнего утра начнется жирная белая полоса. Я всем сердцем верю в везение и невезение, но это было бы уже слишком. Только что найден данж. Может, это хороший знак, и с него начнется новая белая полоса? Я глянул на 4 открытых искорки. Эх, хорошо было еще пару минут назад. Все 4 предмета были бы тут же заказаны кроту. А теперь мне надо было выбрать только один, изъять, что разозлит владельца, который в течение следующего часа будет знать, где я нахожусь, и 2 часа куковать в ожидании перезарядки заклинания. Насколько хозяин крут? Может ли далеко отойти от данжа? И не отхвачу ли я проблем, если длинная черная полоса еще не закончилась? «Тхакон, приятель, ты здесь?» — решил я не испытывать судьбу.
«Да, милорд».
«Ты говорил, что можешь скрытно проникать сквозь стены, и тебя нельзя увидеть, если ты не захочешь, верно?»
«Все верно, милорд».
«Там впереди, у трясины, какой-то большой дом. Я видел с воздуха только коричневую стену. Можешь навестить его и рассказать мне потом, что там за жильцы?»
«Слишком далеко, милорд. Я не могу отойти от панциря дальше, чем на 50 метров».
«Да чтоб его! Теперь придется проламываться сквозь эту чащобу еще 150 метров. Ну, куда денешься?» Через 10 минут я весь взмокший в паутине стоял уже предельно близко к трясине. Дом я отсюда не видел, но по карте до него оставалось 30 метров. «Тхакун, мы в 30 метрах от дома. Отправляйся».
«Да, милорд».
В ожидании Тхакуна присел на поваленное дерево, выбрав местечко по суше. Все же близость влажного болота сказывалась. Надо было восстановить бодрость, просевшую в ходе прорубания дороги к трясине. Тхакун вернулся на удивление быстро. Я только успел пристроиться поудобнее на бревнышке.
«Беда, милорд».
«Что за беда?»
«Плохое место, очень плохое. Везде кровь, везде кости».
«А ты хоть видел кого?»
«Нет, милорд. Только возникло у меня ощущение, что еще минута, и я уже оттуда не смогу уйти. Чья-то сильная злобная воля правит там железной рукой, и нет спасения всем, кто попадется ей на глаза. Древнее зло, милорд!»
Я призадумался. Если мой призрак с его умением маскироваться похлеще моего стелса побоялся попасться на глаза местным, то мне туда соваться однозначно не с руки. Главное не увлекаться и знать свои возможности. Я одиночка, а не рейд крутых бойцов, которому можно соваться в данж. Будем считать это началом жирной белой полосы. Это однозначно данж. Теперь он у меня на карте, и его можно продать за приличные деньги или обменять на важную услугу. Значит, пока отправляюсь по прежнему маршруту. Ну а на прощание, раз уж заклинание «Призыв крота» уже запущено, выберу сувенир из четырех предложенных. Радовало одно. Все четыре искорки обозначали предметы с именами, так что просто выбираю то, что не надо будет тащить в руках. На всякий случай я вернулся на полянку, на которую недавно высадился, вызвал грифона, сел на него, приказал взлетать и щелкнул. Изъять перчатки твердая рука. Все. Теперь осталось только спокойно лететь дальше. Заказанный предмет крот скоро притырит в то место, в котором я буду. Направил грифона на горную цепь. Отозвал Пета в инвентарь. Пусть отдохнет. Внезапно грифон молча развернулся прямо на месте и направился обратно к трясине. Захваченный врасплох, я едва не упал с него на землю.
«Ох, милорд, я же говорил, древнее зло!» — заскулил над ухом Тхакун, сообразивший, что происходит.
Вызванный мной грифон, который должен был беспрекословно подчиняться мне, сражаться и умирать за меня при необходимости, вышел из повиновения и нес меня прямо к данжу, который я только что ограбил. Ясно было одно — оставаться на взбунтовавшемся грифоне смертельно опасно. К твари, способной с такого расстояния захватывать контроль над сознанием призванного существа, приближаться было категорически не с руки. Взлетели мы уже метров на 50. Прыгать с грифона вниз на ближайшее дерево — получишь тяжелые травмы, если не убьешься вообще. Оставалось воспользоваться телепортом. Выбрал дерево подальше от трясины и задействовал телепорт. Сам не понял как, но внезапно оказался на верхушке дерева всего метрах в 100 от трясины в обратном направлении. Хотел было снова сколдовать телепортацию на дерево в 300 метрах отсюда, но вовремя остановился, пронзенный неприятной мыслью. Единственный разумный вывод, что я смог сделать после естественного изумления — неизвестный монстр захватил контроль не только над грифоном. Получалось, что используемые мной заклинания, что вызов грифона, что телепортация, неумолимо тащат меня к нему. Похоже на то, что мой разум непосредственно не подчинен, а вот мое колдовство находится под контролем. Следовательно, колдовать больше было нельзя. Со следующей телепортацией можно было уже оказаться прямо на пороге данжа неизвестного монстра. Возник сразу же вопрос, может, вообще ничего делать не нужно, а просто тихо сидеть на дереве и надеяться, что через час тварь уже не сможет меня видеть, и тогда уже и надо сматываться? Я решил так и поступить, потому что спускаться сейчас на землю в 100 метрах от данжа, не в состоянии воспользоваться в случае чего спасительной магией, мне решительно не хотелось. Если на расстоянии 300 метров от данжа неизвестная тварь способна на такие чудеса, то чего от нее можно ожидать в 100? Главное, чтобы за этот час на верхушке дерева меня никто не съел. Я вчера уже умер. Умирать на следующий день после этого слишком пошло, да и привычка плохая, не лучше курения. Выпустил Пета на разведку. Я опасался, что его тоже могут взять под контроль, и бдительно следил за его поведением, готовый в случае чего моментально отозвать его в инвентарь. Вроде бы все было нормально. Пет сидел на 10 метров ниже, как приказано, освещая все вокруг своим радаром. Никакого движения существ размером больше, чем певчая птичка, на радаре не отмечалось. и те были исключительно в той стороне, что была максимально далеко от данжа. Видимо, около данжа даже птицы считали находиться небезопасным для себя. Выругался, вспомнив, что не купил веревку вместо утраченной при гибели. Теперь без помощи магии и быстро спуститься с дерева не получится.
«Тхакун, моя магия больше мне не подчиняется. Есть идеи, как это возможно?»
Осторожно прошептал я, подчиняясь мрачной атмосфере места. Да и подавать лишние сигналы о себе тоже не хотелось.
«Наслышан про это, милорд, есть такое. Крайне неприятная вещь. К счастью, очень редкая. Только древнее зло на это и способно. Это магия крови. Но я никогда не слышал ни про магию крови, ни про заклинание из этой магии. Современные колдуны ей не владеют, милорд. Она первоначальная, наиболее сильная, поэтому при помощи ее можно контролировать другие виды магии. Пользуясь магией крови, древний колдун преодолевал смерть, иссушая из себя всю кровь в ходе загадочного ритуала, трансформирующего ее в основу его бессмертия. Но потом ему постоянно была нужна жизнь и свежая кровь других для продления своего существования. Поэтому вызывал он лишь ужас и отвращение. Поскольку эльфы бессмертны, эта магия никогда не была для нас понятна. Увлекались ей короткоживущие расы, пытавшиеся продлить краткий период своего существования на лике Земли вопреки законам природы. Но смею вас уверить, милорд, именно мои доблестные предки из числа эльфов сделали все, чтобы покончить с властью кровавых колдунов. Да, наша магия бессильна при столкновении с их магией, но секира может разрубить тело кровавого колдуна, а огонь сжечь останки, препятствуя возрождению искалеченного тела.
А в чем еще особенности магии кровавых колдунов? Известны ли их сильные стороны и слабые?
Самые старые и опытные из них могли творить удивительные вещи. Любое использование других видов магии в сфере их контроля позволяло им трансформировать использованные заклинания в оружие против их противников. Их главное оружие — принесение в жертву противников на алтаре, после которого жертва становится младшим кровавым колдуном в полном подчинении у главного колдуна. И все заклинания, которые он знал ранее, используются им теперь против врагов кровавых колдунов. Я читал, что и животные после принесения в жертву на алтаре также становятся послушным орудием в руках кровавых колдунов. И они также жаждут крови и жизни из живых созданий. Насколько я понял из древних текстов, кровавые колдуны предпочитают не проливать кровь своих врагов на поле боя, чтобы принести в жертву на алтаре. Но у них точно было заклинание, позволяющее вскипятить кровь в жилах врага, используемое, если колдун считал, что у него нет шанса пленить жертву. Если долго не трогать кровавых колдунов в местах их обитания, это неизбежно заканчивается появлением огромной армии, которая лавиной обрушивается на соседей. Когда это было понято, эльфы объединили всех, кто хотел выжить, и покончили со всеми известными гнездами кровавых колдунов. Когда я читал про это лет 400 назад, это уже было седой историей, и все были уверены, что с ними давно покончено.
Тхакун, тогда простой вопрос. Мы уже 10 минут сидим в 100 метрах от места, где находится то ли один кровавый колдун, то ли больше. Почему никто не нападает?
Не могу знать, милорд. Книги, которые я читал, содержали мало информации об их повадках. Они были посвящены великим подвигам наших предков в борьбе с этой мерзостью.
Да уж, час от часу не легче. Я сижу на дереве в сотни метров от логова крутого колдуна. И непонятно еще, почему жив, Никто не нападает, кровь в жилах не закипает. Это приятный момент. Блин, знать бы раньше, что не стоит тырить эту вещицу. Спасибо за обнову, админы. Кстати, что там за перчатки мне достались?
Перчатки «Твердая рука». Уникальные. Легенда гласит, что они принадлежали великому магу древности Тагавори. Почуяв приближение своей смерти, он при помощи магии крови обрел бессмертие. Прежняя доброта покинула Тагавори из-за необходимости постоянно приносить кровавые жертвы для продления своей жизни. Опасно становиться на его пути. Именно в этих перчатках Тагавори принес в жертву тысячи жизней. Новый обладатель перчаток сделал первый шаг на пути трансформации в кровавого колдуна. Другие колдуны крови ожидают, что вы добровольно проследуете к алтарю для совершения церемонии, но проявят враждебность при попытке избежать их общества. Плюс 5 к удаче, плюс 5 к ловкости, плюс 3 к интеллекту. Нельзя продать, нельзя потерять.
Охренительно! Я тут разговоры перетираю, а у меня уже лежит в сумке ответ на мои вопросы. Очередная вещь в моей коллекции в стиле «на грани проклятия». Я умудрился выбрать артефакт, который может сделать из меня какую-то чертову тварь, которая будет потом баловаться регулярными человеческими жертвоприношениями.
Вот почему никто не нападает. Меня ждет изысканное общество в рядом расположенном данже. И чувствую, что уйти по-доброму мне никто не даст, даже после истечения срока действия моей видимости как соучастника крота. Новоприобретенные перчатки наверняка являются маркером, по которому меня можно легко отследить.
Надеюсь, тут в данже не сам великий маг Тагавори ожидает. Слегка расстроенный утратой перчаток, но предвкушающий скорое появление одного из соратников в полном подчинении. Ну что же, планы выждать время и свалить при помощи магии можно признать успешно проваленными. Значит, нужны новые планы. Оригинальничать нечего. Я в похожей ситуации уже был, когда случайно провалился в данж короля Сигбурда Справедливого. И тогда клан Ратри смог меня из него выручить. Главный вопрос — потянет ли клан Львов Востока этот данж, или тут нужен клан уровнем покруче? Для меня вопрос не праздный. Если Ратри и ее люди облажаются, меня по-дружески поведут на алтарь. Я же не могу сидеть на дереве бесконечно. Не птица все же. Решил все же рискнуть. И Ратри и ее коллеги оставили у меня самое приятное впечатление. Я честно опишу расклад. Если почувствуют, что не потянут, откажутся. И я выставлю данж на продажу с пометкой «Только для самых крутых кланов». Накатал и отправил письмо. «Привет, Ратри. Сразу к делу. Нашел крутой данж недалеко от того, который продал вам ранее. Владельцы — кровавые колдуны, древнее зло. Их фишка обращает любую направленную против них магию против владельцев. Врагов ловят и приносят в жертву на алтаре. Так что никаких магических атак. Нужны только ДД с холодным оружием, рубящее в приоритете. У врага нет крови. Убить можно только разрубив и кинув в огонь части тела. Противник умный. Обращает в союзников не только разумных, но и животных. Мог скопить целую армию. Сообщи, если ваш клан потянет. Тут все предельно серьезно. 5 или 15 игроками не обойтись». Я бы меньше 200 хорошо прокачанных вообще сюда не приводил, и не уверен, что и этого хватит. Это не обычный рейд, а что-то вроде войны. Если не уверена, что справитесь, напиши, ничего страшного. Выставлю на продажу для топ-10 кланов. Не хочу стать причиной проблем для вашего, очень мне симпатичного клана, предложив нереалистичную задачу. Если считаешь, что потянете, стоимость 5000 золотых. Плюс участие в рейде с охраной моей тушки. И доля в 5% от добычи. Дополнительные условия. Долго не тянуть с атакой. С лучшими пожеланиями, Трой. Письмо ушло, я снова засомневался, сможет ли Ратри реалистично оценить задачу. Женщина, руководящая кланом, где полно мужиков, предельно самолюбивый лидер родом из Центральной Азии, а Тамерлан бы отказался от завоевательного похода в Иран или Ирак на пике своей славы, побоявшись не справиться. Ну, в любом случае, я предельно честно описал расклад. Если что, я не виноват. Хотя трезво оценить ситуацию ей помешает еще и близость этого данжа к тому, что я им уже продал. К тому, что я им уже продал. Это же на вес золота иметь данжи, расположенные рядом. Сначала чистишь один данж, потом перелетаешь на грифонах ко второму и чистишь его. Никаких затрат на дорогостоящие порталы для перемещения между данжами. Оптимальная логистика. Через 4 минуты звякнуло письмо. Открыл. Но это писала не Ратри, а Маргелиус.
«Привет, Трой. Спасибо за деньги. Все правильно, мы в расчете. Сегодня мой первый день в новом клане. В то же время для меня во многом все по-старому. Меня с 500 игроков кинули осваивать захваченный у черных соколов замок. Так что замок тот же, только клан новый.
На меня криво косятся. Даже не знаю почему.
То ли потому, что самый низкоуровневый игрок в клане, то ли потому, что недавно из клана агров. Но я настроен все терпеть, браться за любую работу и доказать, что могу быть ценным членом клана. Это чудо, что ты смог грохнуть Унрау. Как ты умудрился, даже не знаю. Но ему это очень полезно. Если что узнаю о черных соколах, обязательно напишу. Твой друг Маргелиус».
«Ну, похоже, у нас с Маргелиусом отношения нормальные, вон уже другом величает. Удачи ему». Кинул ему приглашение в друзья. Через минуту получил уведомление, что оно принято. Прошло еще 10 минут. Снова звякнуло письмо.
«Ратри!»
«Привет, Трой. Не знаю, из какого волшебного кармана ты достаешь эти данжи один за другим, но я беру этот на твоих условиях, и если будут еще, возьму тоже. На твоем первом данже мы ускорили развитие клана на 15%. Не удивляйся, один из наших лучших хилеров работает в логистике в Москве и без компьютерных расчетов, кажется, даже в туалет не ходит. Шли быстрее координаты. Я поделилась письмом с сокланами. Все охвачены энтузиазмом от невиданного приключения. По коридорам бегают маги с топорами и факелами. Надо быстрее отправляться в бой, пока не сожгли замок чертовой матери. С признательностью, что подумал про нас, Ратри».
«Не знаю, сохранится ли признательность, если бой продуют, но контакты я Ратри отправил. Знала бы она, что у меня есть еще 2 данжа в заначке». «Дорогая Ратри, высылаю координаты. Это крохотная лужайка в 300 метрах от данжа. Сразу больше 10 игроков на нее не вместится. Имеет смысл первым порталом отправить парней с большими топорами и расширить ее как следует для последующих партий. От лужайки 270 метров по направлению к данжу мной расчищены. Идите по этому коридору. В том же направлении надо прорубить еще 30 метров. И вот он, данж. Я тут рядом на дереве. Наблюдаю. Присоединюсь, как доберусь через чищобу. Трой». Через 2 минуты звякнули упавшие на счет деньги. 5000 от Ратри. Даже не стала предварительно проверять информацию. Кажется, у нас складываются доверительные отношения. Но не настолько доверительные, чтобы я рассказал ей, что снова влип, как в прошлый раз, и они, по сути, снова меня выручают. Как-то это не будет способствовать росту моего авторитета. Так, теперь кто-нибудь из клана долетит до указанной мной лужайки на грифоне от проданного мной ранее данжа, откроет оттуда портал, чтобы вернуться потом с первой партией игроков. Через 30 минут я встрепенулся. «О, в лесу раздавался топор дровосека! Классика!» Через 2 минуты раздался шум от падающих деревьев. Тут я встревожился, не спровоцирует ли весь этот шум нападение на игроков со стороны данжа. Но размеренные звуки ударов по стволам деревьев и шум падения очередных стволов ничем не нарушались, и я несколько успокоился. Слезать я не собирался, пока армия Ратри не перекроет все подступы к данжу. Не хватало еще, чтобы из-за спешки меня прихватили местные и с дружескими чувствами к начинающему адепту в правильных зачетных перчатках утащили на алтарь прямо на глазах у блокированных чаще передовых отрядов львов Востока. Удары топоров на время стихли,
но через пару минут снова возобновились. «Ага, с поляной закончили. Расширяют теперь мою импровизированную просеку». Через полчаса стихли и топоры. Звякнуло письмо. «Привет еще раз, строй. 260 бойцов собрано у входа в данж. Мы двинулись внутрь. Догоняй. Задание на данж получила. Лови приглашение на вступление в рейд».